вперед. Интересно, что он видит? Все вокруг было настолько странным и незнакомым. И, разумеется, дьявольским. Хотя каменные боги нисколько не походили на демонов, Бруто словно наяву услышал голос брата Нюмрода, говоривший, что именно это и делает их еще более демоническими. Грех подкрадывается к тебе, прикинувшись волком в овечьей шкуре. У одной из богинь, как заметил Бруто, были серьезные проблемы с одеждой. Если бы ее увидел брат Нюмрод, он бы сразу поспешил куда-нибудь в уединенное место, чтобы отдохнуть там чуток.
«Это Петулия, богиня продажного расположения», — объяснил он. «Почитается дамами ночи, ну и любого другого времени суток, если ты меня понимаешь».
Бруто в изумлении открыл рот. «У них и для крашеных распутниц есть специальная богиня».
«А почему нет? Очень набожные люди, как я понимаю. Любят они это того... В общем-то, кто не прочь полюбоваться на... послушай, вера есть вера, и разбрасываться ей не стоит. Какая-никакая, а специализация. Безопасность, минимальный риск, гарантированный доход. Возьмем, к примеру, бога, покровительствующего салату. Я не имею в виду, что все боги просто мечтают стать повелителями салата. Ты просто находишь деревеньку, занимающуюся выращиванием салата, и зависаешь там. Боги грома приходят и уходят, но именно к тебе обращаются люди при каждом нашествии салатной мушки. Нужно отдать должное Петулии. Она нашла хорошую нишу на рынке и заполнила ее».
«А что, бог салата действительно существует?»
«А почему он не должен существовать? Можно быть богом чего угодно. Главное, чтобы как можно больше людей в тебя верили».
Ом резко замолчал. Интересно, понял ли Бруто то, что он случайно сказал? Но голова Бруты была занята другими мыслями. «Это неправильно. Нельзя так относиться к людям, ведь... Ой!» Бруто наткнулся на спину одного из поддьяконов. Отряд остановился, потому что остановился эфепский эскорт, но в основном потому, что по улице бежал человек. Он был довольно стар и во многих своих аспектах напоминал жабу, которую долго-долго высушивали. Что-то в его облике заставило бы вас вспомнить словечко «шустрый», но в настоящий момент, скорее всего, напрашивались описания «в чем мать родила» и «промокший до костей». Причем оба понятия полностью соответствовали действительности. Правда, он был в бороде. Такую бороду, как была у него, можно легко использовать как плащ-палатку. Нисколечки не смущаясь, человек пронесся по улице и затормозил у гончарной лавки. Гончара явно не взволновал тот факт, что к нему обращается какой-то голый и мокрый тип. На самом деле никто на улице не обращал на человечка ни малейшего внимания.
«Будь добр, горшок номер 9 и веревку!» — рявкнул старик.
«Сию секунду, господин Легибий!»
Гончар достал из-под прилавка полотенце. Старик с рассеянным видом принял его. У Бруты сложилось впечатление, что подобное происходит не в первый раз.
«А также рычаг бесконечной длины и надежную точку опоры», — продолжил Легибий, вытираясь.
«У меня есть только то, что ты видишь, господин. Горшки и обычные хозяйственные товары. Аксиоматические механизмы сейчас в дефиците».
«А кусочек мела у тебя имеется?»
«Остался с прошлого раза», — ответил гончар.
Старичок взял мел и принялся чертить на ближайшей стене треугольники. Потом взгляд его случайно упал вниз.
«Почему на мне нет одежды?»
«Мы снова принимали ванну?» — спросил гончар. «Я оставил одежду в ванне».
«Думаю, когда ты был в ванне, тебе пришла в голову очередная замечательная идея», — подсказал гончар.
«Правильно, правильно! Мне пришла в голову прекрасная идея, как перевернуть мир», — воскликнул Легибий. «Простой принцип рычагов. Должен работать идеально. Осталось только уточнить технические детали».
«Замечательно.
Зимой можно будет туда, где теплее, — согласился гончар.
— Могу я одолжить у тебя полотенце?
— Оно и так твое, господин Легибий.
— Правда?
— Ты забыл его здесь в прошлый раз. Помнишь, когда тебе в голову пришла идея устройства маяка?
— Чудесно, чудесно.
Легибий завернулся в полотенце и провел на стене еще несколько линий.
— Замечательно. Я пришлю кого-нибудь забрать стену.
Он обернулся и, казалось, только что заметил Амниан, присмотрелся и пожал плечами.
«Хм!»
— только и сказал он и зашагал прочь. Бруто подергал за плащ одного из эфепских солдат.
«Прошу прощения, но почему мы остановились?»
«Мы обязаны уступать дорогу философам», — пояснил солдат.
«А кто такой философ?» — спросил Бруто. «Тот, у кого хватило ума подыскать себе не пыльную работенку, не связанную с подъемом тяжестей», — раздался голос в его голове.
«Безбожник в поисках справедливой участи, которой он, несомненно, заслуживает», — ответствовал Ворбис. «Выдумщик заблуждений. Они слетаются в этот проклятый город, как мухи на навозную кучу».
«На самом деле все дело в климате», — пояснила черепашка. «Ну, сам подумай. Если у тебя есть склонность выпрыгивать из ванны и бежать по улице каждый раз, когда в голову приходит блестящая идея, вряд ли ты захочешь жить в холодном климате. Если бы такие люди жили в холодном климате, они бы давно вымерли. Обычный естественный отбор, не более. Эфеб знаменит своими философами. Это даже лучше, чем уличный театр».
«Что лучше? Толпа стариков, бегающая по улицам без одежды?» Едва слышно произнес Бруто, когда колонна двинулась дальше.
«Вроде того. Проводя все свое время в раздумьях о проблемах Вселенной, о менее значительных вещах ты просто забываешь. Например, о штанах. 99 из 100 идей оказываются совершенно бесполезными».
«Почему же никто не додумался надежно запереть их где-нибудь?» — спросил Бруто. «Лично мне кажется, что они никакой пользы не приносят».
«Потому что сотая идея, — сказал Ом, — обычно бывает гениальной».
«Что?
Видишь ту высокую башню на скале?»
Бруто поднял глаза. На самом верху башни металлическими полосами был закреплен сверкающий на солнце большой диск. «Что это? — прошептал он.
— Причина, по которой у Омнии больше нет флота, — ответил Ом. «Вот почему так полезно иметь под рукой нескольких философов. Они размышляют себе на тему «Истина — это красота» или «Красота — это истина», или «Производит ли шум, падающее в лесу дерево, если никто его не слышит?» А потом, когда ты уже решишь, что они вообще вот-вот обслюнявятся, один из них и говорит, это к невзначай, «Интересной демонстрацией принципов оптики будет размещение на высоком месте 30-футового параболического зеркала, способного направлять солнечные лучи на вражеский флот». Философам приходят в голову самые удивительные идеи. А незадолго до этого, в целях демонстрации принципа рычага, было изобретено замысловатое устройство, способное метать шары горящей серы на расстояние в 2 мили. А до этого, насколько я помню, было придумано какое-то подводное судно, которое втыкало в днище кораблей заостренные бревна.
Бруто снова посмотрел на диск. Из речи Ома он понял не больше трети. — Так оно производит или нет? — наконец спросил он.
— Что производит? Кого производит?
— Шум. Дерево. Если упадет, когда его никто не слышит.
— Кого это волнует?
Процессия подошла к воротам в стене, которая окружала скалу, как повязка окружает голову. Эфепский капитан остановился и развернулся.
— Глаза посетителей должны быть завязаны, — провозгласил он. — Это оскорбительно, — закричал Ворбис. — Мы явились к вам с дипломатической миссией. — Это не мое дело, — ответил капитан. — Мое дело лишь объявить. Если вы собираетесь войти в эти ворота, ваши глаза должны быть завязаны. Можете не завязывать глаза и оставаться снаружи. Но если вы все же хотите оказаться внутри, то войти вы можете только с повязкой на глазах. В этом и заключается этот, как его, жизненный выбор».
Один из поддиаконов что-то прошептал Ворбису на ухо. Затем тот провел краткое совещание с командиром амнианских легионеров.
«Хорошо», — согласился он наконец, — «мы повинуемся принуждению».
Повязка была очень мягкой и абсолютно светонепроницаемой.
Потом Бруту взяли за руку и повели.
10 шагов по коридору, потом 5 шагов налево, потом вперед по диагонали и 3,5 шага налево. Направо 103 шага, 3 ступени вниз, 17 с четвертью оборотов, 9 шагов вперед, 1 шаг налево, 19 шагов вперед, пауза 3 секунды, 2 шага направо, 2 шага назад, 3,5 оборота, ожидание 1 секунда, 3 ступени вверх, 20 шагов направо, 5 с четвертью оборотов, 15 шагов налево, 7 шагов вперед, 18 шагов направо, 7 ступеней вверх, по диагонали вперед, пауза 2 секунды, 4 шага направо, 30 шагов вниз под уклон в метр на каждые 10 шагов, 7,5 оборотов и 6 шагов вперед.
«И какой во всем этом смысл?» — недоумевал юноша.
Повязку сняли, и он обнаружил себя в просторном дворе, облицованном каким-то белым камнем. В глаза било яркое, отражающееся отовсюду солнце. Бруто зажмурился. Двор был окружен лучниками. Стрелы были направлены вниз, но позы лучников предполагали, что в любую секунду луки могут быть переведены в горизонтальное положение. Здесь их ждал еще один лысый человек. Казалось, Эфеб обладает бесконечным запасом тощих лысых мужчин в тогах. Этот мужчина улыбался, но только одними губами.
«Никому мы не нравимся», — подумал Бруто.
«Полагаю, вы простите нас за эти незначительные неудобства», — промолвил тощий. «Меня зовут Аристократ. Я секретарь тирана. Убедительная просьба оставить все оружие здесь».
Ворбис выпрямился во весь рост. Он был на голову выше Эфеба. Его обычно бледное лицо побледнело еще больше.
«Но мы имеем право сохранить наше оружие», — воскликнул он. «Мы посланцы в чужеземное государство».
«И тем не менее, мы не какие-то там варвары», — мягко возразил аристократ. «Здесь вам оружие не потребуется».
«Не варвары?» — переспросил Ворбис. «А кто сжег наши корабли?»
Аристократ поднял руку. «Этот вопрос будет обсуждаться в другое время. Я должен исполнить приятную обязанность показать вам ваши комнаты. Уверен, после столь длительного путешествия вам захочется отдохнуть. Вы имеете право ходить в пределах дворца, где хотите. Если вы вознамеритесь заглянуть туда, где ваше присутствие нежелательно, стражники быстро и тактично сообщат вам об этом».
«А покинуть дворец мы можем?» — холодно спросил Ворбис.
Аристократ пожал плечами. «Ворота охраняются только, когда идет война», — сказал он. «Если запомнили дорогу, можете ей воспользоваться. Но должен вас предупредить, что праздные прогулки по лабиринту вряд ли разумны. Наши предки отличались достойной сожаления подозрительностью и по причине этой врожденной недоверчивости установили множество ловушек, которые мы, исключительно из уважения к традициям, содержим в смазанном и взведенном состоянии. А сейчас не соблаговолите ли последовать за мной?»
Амниане старались держаться вместе, пока аристократ показывал им дворец. Здесь было много фонтанов, много садов. Тут и там люди сидели маленькими группками и не занимались ничем, кроме разговоров. Эфебы, казалось, имели весьма смутное представление о понятиях снаружи и внутри.
за исключением, конечно, опоясывавшего дворец лабиринта, призванного четко определять границу между этими словами.
«Опасность поджидает нас здесь на каждом углу», — тихо произнес Ворбис. «Любой человек, нарушивший дисциплину или вступивший в общение с местным населением, обязан будет объяснить свое поведение инквизиторам. И подробно».
Бруто посмотрел на женщину, наполнявшую из колодца кувшин. Ничего воинственного в ее действиях он не углядел. Он снова испытывал странное чувство раздвоенности. На поверхности находились мысли Бруты, которые полностью соответствовали образу мыслей, одобряемому цитаделью. Это было гнездо безбожников и нечестивцев, мирская сущность которого служила плодородной почвой для инакомыслия и ереси. Несмотря на яркий солнечный свет, в действительности здесь правили тени. Но несколько ниже расположились мысли Бруты, который наблюдал за Брутой изнутри. Ворбис выглядел здесь чужим. Он был слишком резок и неприятен. И Бруте хотелось узнать побольше о городе, где гончар нисколько не удивляется, когда к нему подбегает голый и мокрый человечек и начинает чертить треугольники на стенах его лавки. Бруто чувствовал себя большим пустым кувшином, а всякая пустая вещь требует наполнения. «Это все твои проделки», — шепнул Бруто. Сидящий в коробе Ом посмотрел на форму мыслей Бруты и попытался быстренько что-нибудь придумать. «Нет», — откликнулся он. «Это, по крайней мере, было правдой. Случалось ли такое раньше?» «Неужели так оно и было тогда?» В первые дни, вероятно. А сейчас все было таким смутным, таким расплывчатым. Он не помнил сами мысли, помнил только их форму. Все было окрашено в яркие цвета, все росло не по дням, а по часам. Он сам рос, мысли и разумы их вырабатывавший развивались с одной скоростью. Неудивительно, что он забыл те времена. Это все равно, как огонь пытался бы вспомнить форму языков пламени. Но ощущения — это он еще помнил. С Брутой он ничего такого не делал. Бруто делал все сам. Он начинал мыслить благочестиво, начинал становиться пророком. Эх, посоветоваться бы с кем-нибудь понимающим. Но он же в Эфебе, не так ли? В стране, где люди зарабатывают на жизнь тем, что пытаются все и вся понять.
Амниан разместили в небольших комнатах, расположенных вокруг центрального внутреннего двора. В центре двора бил фонтан, и росла небольшая группа приятно пахнувших сосен. Легионеры подталкивали друг друга локтями. Люди считают, что солдаты думают только о сражениях, но серьезные профессиональные солдаты куда чаще думают о еде и теплом местечке для сна, потому что эти две вещи крайне редко встречаются в достатке, тогда как сражений хватает с лихвой. В комнатушке Бруты стояла ваза с фруктами и блюдо с холодным мясом. Но это потом. Сначала нужно позаботиться о ближнем. Он вытащил великого бога из короба. «Здесь есть фрукты», — сказал он. «А что это за ягоды?»
«Виноград», — ответил Ом. «Из него делают вино».
«Ты уже упоминал это слово. Что оно значит?»
Снаружи раздался крик. «Бруто!»
«Это Ворбис. Нужно идти».
Ворбис стоял в центре своих покоев. «Ты что-нибудь ел?» — грозно вопросил он.
«Нет, господин».
«Фрукты и мясо, Бруто. А сегодня постный день. Нас пытаются оскорбить».
«Может, они не знают, что сегодня постный день?» — осмелился высказать свое мнение Бруто.
«Невежество — тот же грех», — заявил Ворбис. «Урн
Глава 7, стих 4, машинально определил Брута. Ворбис улыбнулся и похлопал Бруту по плечу.